37. Выяснить, где находится Мортен Стенструп, оказалось легче, чем он даже мог надеяться. Полицейский, отказавшийся умирать. Ему даже не пришлось спрашивать на ресепшене на первом этаже. Об этом прямо перед его приходом позаботился журналист из газеты «Политикен». Оставалось только идти за журналистом и ждать в комнате ожидания вместе с остальными. Через 3 часа он выяснил все, что нужно для завершения своей задачи. В какой палате лежит Стенструп, в каком он состоянии, как его лечат и, самое важное, как его охраняют. Когда пришла женщина-полицейский, все набросились на нее как мухи, и он смог незаметно отложить газету о здоровье, которую якобы читал в ту самую минуту, как над дверью туалета загорелся зеленый огонек. Значит, сейчас освободится. Он встал и направился к туалету, дверь которого открыл журналист из Политикина. Он вошел, заперся, и сразу же понял, что у журналиста не в порядке желудок. Пользуясь случаем, облегчил мочевой пузырь и пополнил питьевые запасы несколькими кружками холодной воды. Его поражало плохое качество воды из крана за пределами Швеции. Он заправил брюки в носки, затянул шнурки на ботинках и вынул из рюкзака веревку с крючком на конце. Напоследок достал пару тонких перчаток, натянул их на руки и расправил так, чтобы они сидели как второй слой кожи, безо всяких складок. Он был готов. Взяв щетку, которая стояла у стены в углу, ногой закрыл крышку унитаза и забрался на ручку для инвалидов, широко расставив ноги. С помощью щетки сдвинул одну из потолочных плит и прикрепил крюк к кабельному мосту. Затем спрыгнул на пол, поставил на место щетку и отпер дверь, прекрасно осознавая, что сильно рискует. Но он расценил, что запертая дверь туалета привлечет к себе еще больше ненужного внимания. Серьезные физические тренировки в течение последних 2 лет были как нельзя кстати, и для него не составило никакой проблемы подняться по веревке вверх. Значительно сложнее дался последний отрезок — пролезть через дырку. Расстояние до крыши оказалось меньше, чем он предполагал, и чтобы уместиться на кабельном мосту, ему пришлось снять рюкзак. Он сложил веревку, засунул ее в наружное отделение, вернул на место потолочную плитку, надел респиратор и стал осторожно пробираться на руках по пыльному кабельному мосту, который, несмотря на тяжесть его тела, не собирался гнуться. Туалет остался позади. Теперь под ним была комната ожидания. Здесь до крыши было гораздо дальше, и он смог привстать и поползти по кабельному мосту на четвереньках, мимо свистящих вентиляционных барабанов. Под ним раздавались взволнованные голоса журналистов. Они возмущались скудной информацией, полученной от бедной женщины-полицейского, которая могла только повторять ответ своих начальников. «В интересах следствия мы не можем в настоящий момент давать какие-либо комментарии, но мы созовем пресс-конференцию, как только мы...» — говорила она по-датски. Он точно знал, что это означает. Они не знали ни шиша. Он пополз дальше по сантиметровому слою пыли, скопившейся на кабельном мосту, и оказался у разветвления. Одно колено под углом 90 градусов шло налево, другое под тем же углом — направо. Он достал карманный фонарик NeoFab Legion 2 в 742 люмена, самый мощный карманный фонарик в мире. Несмотря на клубящуюся повсюду пыль, которая поглощала большую часть света, он мог видеть на 50-60 метров вправо и на 30 влево. Иными словами, он добрался до коридора, правая часть которого вела к выходу, а левая — к охраняемому отделению. Он продолжил пробираться по кабельному мосту в сторону отделения, и когда оказался прямо над дверью в отделение, вытащил моток лески, которую с помощью кусочков скотча заранее разбил на отрезки разной длины вплоть до полуметра. Он закрепил конец лески на уровне двери и услышал, как прямо под ним идут 2 полицейских.
«Алло, где вас черти носят?»
«Заткнись, мы уже идем, дурачок», — послышался трескучий голос из рации.
Он оставил полицейских позади и стал дальше пробираться по отделению. Иногда ему приходилось протискиваться через узкий проход или переползать через вентиляционный барабан. Он все время тянул леску и следил за маркировками. На отметке в 23 метра он остановился, зажег фонарик и увидел клубок из кабелей, шлангов и труб различной величины, который пробился вниз через потолок, как ползучее растение, разросшееся на свободе. Означало ли это, что он дошел до цели, он не знал. Проблема заключалась в том, что кабельный мост не шел налево, как было бы при наличии там нового коридора или смотрового кабинета. Внизу, через стеклянную дверь комнаты ожидания, он видел только, как полицейские врачи сворачивали налево примерно в этом месте. Он посчитал их шаги от двери в отделение и пришел к выводу, что это примерно 23 метра по коридору. Он погасил фонарик и взобрался на вентиляционный барабан. Отсюда он доставал до арматуры ламп дневного света. Он попытался приподнять кожух, но тот был привинчен. Почему он не взял с собой плоскогубцы? Он медленно вздохнул и почувствовал, как влага в респираторе превратилась в капли, которые стали стекать с подбородка. Ему надо подумать и оценить возможные варианты. Он спустился вниз на кабельный мост, лег на спину и закрыл глаза. И только снова, услышав под собой голоса полицейских, понял, что спал. Он пополз за ними и выяснил, что просчитался на 2-3 метра и слишком рано повернул налево. Там кабельный мост тоже разветвлялся, и он без труда смог продвинуться за ними еще на 10 метров, пока они не остановились. По пути он слышал, как полицейские обсуждали геройский поступок Мортона Стенструпа и сошлись во мнении, что нет ничего более безрассудного и глупого.
«А теперь заткнись. У него будет много тёлок, когда он вернется. Если он захочет, у него их, черт возьми, будет хоть отбавляй».
С большой долей вероятности полицейские шли охранять вход в палату Мортона Стенструпа. Но в отделении было несколько палат, и он никак не мог узнать, в которой Мортон. Кабельный мост разветвлялся в разных направлениях, и ему ничего не оставалось, кроме как ждать. Проблема решилась благодаря женщине-полицейскому, которая явно пришла туда во второй раз против воли врача. Полицейские попросили ее показать удостоверение и впустили ее вместе с врачом, не зная, что в ту самую секунду подписывают своему коллеге смертный приговор.